Глава 9. Челы в желтом. «Прикажи им не приближаться», — попросила Сибилла. «Тебя они послушают. Я не могу видеть, как они на меня пялятся. И на него». Свободной рукой она поправила привязанного к груди бэбика, который с аппетитом лакомился материнским молоком. Во второй руке жрица держала пистолет со спущенным предохранителем. Книжник не сомневался, что в случае угрозы ребенку она начнет стрелять без промедления и колебаний. Колебаться перед тем, как лишить кого-то жизни, было совершенно не в ее характере. И если говорить на чистоту, то книжник не мог осуждать решительность Сибиллы устроить людям долины кровавую баню. И не собирался призывать жрицу к гуманности. Все объяснялось просто. Он заглянул в вагоны последнего поезда. Теперь Тим знал, что будет являться ему в ночных кошмарах до конца жизни. Если бы люди долины пожирали своих врагов и пленников в голодные времена. Если бы. Возможно, книжник мог бы их простить. Он прекрасно помнил голодную зиму в парке «Пусть беспощадный защитит нас от такого». Тогда и он, и бегун были слишком малы, чтобы участвовать в жребии. Киды не ходят на собрание племени и не могут голосовать. Таков закон. Но, несмотря на малолетство, то, что происходило в последние дни той страшной зимы, намертво врезалось в память Тима. Он помнил, как плакали от голода малыши в общей спальне, как бронились герлы, разделяя скудный паек между детьми, как страшно и надсадно выло вьюга за окнами, и ей вторили в альфа-доги, подошедшие вплотную к жилью челов, чего не бывало ни до, ни после того. Отвар из коры и крысиных костей, постоянная боль в животе и единственная мысль днем, ночью и даже во сне – где найти еду? В засыпанном снегом парке съели все, что можно было съесть, и даже то, что съесть было невозможно. А весна все не начиналась и не начиналась. Но племя выжило. Вкус сладковатой похлебки, которой их кормили тогда, книжник был бы рад забыть, да не мог. Не получалось. Он знал, что такое голод. Он знал, что голод безжалостен. Он знал, во что голод превращает челов. Его соплеменники и в сытости не были добряками, а уж когда речь шла о выживании, то не признавали никаких границ. Но дело было в том, что люди долины не голодали. В их случае нечего было ни понимать, ни прощать. Бегун, заглянув в вагон, побелел так, что ожоги и рубцы на его лице стали алыми, как свежие раны. «Да трахни их беспощадный», — выдавил он, с трудом сдерживая рвотный позыв. Из вагона несло гнилой плотью и экскрементами. Впрочем, слово «несло» не отображало густую многолетнюю вонь, которую можно было нарезать пластами. В полутьме ворочались человеческие обрубки, более напоминающие белых червей, чем людей. «Гребаные твари! Челоеды!» Бегун лязгнул остатками зубов и сплюнул в сторону, жмурясь от отвращения. Вождя переполняла злоба, она клокотала у него в горле, рвалась наружу, а книжник еще по старым временам помнил. Когда бегун взрывается, то кому-то не сдобровать. Но бегун не взорвался, а перегорел. Он спрыгнул со ступеней кэрриджа на каменную насыпь. Присел и сразу как-то сдулся, сутулился, посмотрел на Сибиллу растерянным больным взглядом. «Что же это такое, блядь?» — выдавил он из себя, дергая обожженной щекой. «Что же это, блядь, такое?» «Их надо добить», — прошептала Сибилла в здоровое ухо книжника. «Нельзя их так оставлять». «Если мы это сделаем», — ответил Тим, — «то нам точно конец. Поезд для них священный». Он поискал сравнение. «Как зал жертвы у вас в Сити, как башня справедливости в Тауне». «Ты оставишь их тут?» — жрица посмотрела на книжника недоверчиво. «Ты оставишь их подыхать в собственном дерьме?» Книжник посмотрел ей в глаза. Два горящих драгоценных камня на татуированном лице. И отрицательно покачал головой. «Бегун!» — позвал он, и вождь поднял голову. «По-моему, пришла пора поговорить с нашими ночными знакомцами. Ты как?» Тот посмотрел на Тима, и от кривой усмешки, проступившей на его лице, могло бросить в дрожь даже тех, кто его не знал. А тех, кто знал, на что он способен, тем более. Мелкого ночного гостя к ним привели сразу же, даже повторять не пришлось. Сами местные и привели с поклонами. Вождь умел быть убедительным, когда хотел, а в личине Олдора, пожирателя душ, от него просто веяло смертью. Недобро поглядывая, бегун взял пленника за грудки, пару раз приложил затылком о колесо локомотива и начал задавать вопросы, но на этот раз с помощью тесака. Так некогда делал резчик в парковой библиотеке. Возможно, бегун уступал резчику в мастерстве, хладнокровии и заточке лезвий, но значительно превосходил покойного в уровне мотивации. Охотник и так был напуган до поноса, а после первых же порезов принялся рассказывать все, что знал и не знал, не остановить. Проблема заключалась в том, что он мало знал, либо умело врал. Чтобы разобраться, где правда, а где ложь, надо было нарезать его на ломтики, и вождя это устраивало. Но книжник сообразил, что тактику пора менять, не проливать лишней крови, а просто пригласить на беседу одну из острозубых девиц. Например, ту, что была с охотником в ночном походе. И книжник вежливо пригласил. Местные заортачились, но когда бегун, поигрывая тесаком, пошел на толпу, острозубая вышла ему навстречу сама. Она была одета иначе, чем во время встречи на разрушенной станции, казалась чуть выше, чем ночью, и теперь ее сложно было перепутать с челом. Назвать ее привлекательной не смог бы никто, но внешность была запоминающейся. На угловатом лице острозубой герлы особенно ярко выделялись густые, сросшиеся к переносице брови, а кожа на широких скулах была причудливо изуродована шрамированием. Ровный, чуть широковатый нос девицы внезапно заканчивался злым крючком, узкий рот напоминал разрез, а черные, почти лишенные белка глаза смотрели так неприязненно, что книжник невольно тронул торчащую из-за пояса пистолетную рукоять. Острозубая была южанкой. В ее жилах кипела такая смесь кровей, что сам беспощадный не смог бы разобраться в ее происхождении. Герла стала рядом с окровавленным хантером, клацнула несколько раз своими звериными челюстями, демонстрируя чистокол треугольных зубов, и пролаяла на здешнем странном языке. «Тебе нужна я? Так спрашивай с меня». Книжник изобразил на лице хладнокровие и безразличие, очень надеясь, что получилось убедительно, пожал плечами и задал первый вопрос. Острозубая также просто ответила. Судя по всему, скрывать что-либо не входило в ее планы, она не видела в том необходимости. Со слов Острозубой стало понятно, что отпускать попавших в долину чужаков местные не собирались. Ни раньше, когда загоняли добычу в ловушку, ни сейчас, когда дичь показала зубы. К сожалению, книжник оказался прав в своих самых пессимистичных предположениях. Он слушал рассказ Острозубой, изредка переспрашивал, но в основном внимательно слушал, анализируя полученную информацию. Понятно, что рассказ о событиях, которые произошли почти 100 зим назад, больше напоминал легенду или страшную сказку, чем документальное повествование. Но знания книжника об истории мира, почерпнутые в Вайсвилле, позволяли ему вычленить из легенды реальные детали. Впрочем, реальные детали оказались страшнее придуманных сказок. Книжник слушал и холодел внутри. Ему не составляло труда представить, что должны были пережить дети, приехавшие на экскурсию за сотни миль от дома, и в результате навсегда оставшиеся одни в удаленной горной долине. Несмотря на удаленность от центров цивилизации, беспощадный добрался сюда легко, с первым же поездом. Начался мор и паника, и уже через неделю выбраться из долины во внешний мир стало настоящей проблемой. Слишком далеко было бы до ближайших городов, слишком опасной оказалась дорога. Никто и никогда так и не узнал о судьбе тех, кто решился отправиться за помощью. Шло время. Люди долины, сами того не желая, оказались хозяевами стратегически важной точки. Они контролировали короткую дорогу на юг через хребет Скайскрейпер. Крутые вершины и глубокие ущелья защищали здешних челов от вторжений и непогоды, запасов еды, как во всяком туристическом месте, оказалось предостаточно, с водой не было проблем. На небольших сортировочных станциях в предгорьях, вроде той, где книжник нашел взрывчатку, скопилось множество грузов, которые можно было растаскивать. Вся жизнь племени протекала здесь, в горах, в музее поездов. Здешние обитатели искренне верили, что когда-нибудь сядут в кэрриджи, разведут пары в топке старого локомотива и уедут из долины, поэтому содержали паровоз и вагоны в идеальном порядке. Ни капли ржавчины, ни одного заедающего крана, ни одного несмазанного сочленения. Все выглядело как в день их приезда, а может быть, даже лучше. Герлы, в те времена они еще не были острозубами, стали хранительницами последнего поезда. Они следили за тем, чтобы все процедуры исполнялись согласно книге. Как понял Тим, книгой они называли инструкции по обслуживанию техники, хранившиеся в музее. Постепенно смысл действий, которые ежемесячно приходилось делать с вагонами и локомотивом, был утрачен. Процедуры по техническому обслуживанию превратились в малопонятные для непосвященного ритуалы, более напоминающие шаманские камлания и пляски. Книжник мог понять, как поезд постепенно превратился в фетиш. В его родном племени приносили дары и жертвы к статуе Белоснежки, стоящей посреди фонтана, а уж сколько историй сочиняли о ней киды, так просто не сосчитать. Чем старый локомотив хуже рухнувшей статуи? Да ничем. Тима интересовало другое. Как племя долины из обычных брошенных на произвол судьбы детей выродилось в острозубых монстров, в пчелоедов, пожирающих по частям пленных? Он слушал. Для того, чтобы понять, надо было слушать. Но никого прощать он не собирался. Пусть их прощает беспощадный. Книжнику это было не по силам. Жили люди долины тяжело, но если верить рассказу, не хуже, чем в парке. Да, оторвано от всех остальных, не имея возможности использовать ништяки, за которыми нужно было отправлять отряды в большие города. Но жили. По причинам удаленности от центров цивилизации, в племени не было новой одежды. Было плохо с оружием, совсем плохо с патронами. Приходилось обходиться тем, что доступно. А доступного оказалось немного. Охотились на расплодившуюся дичь с помощью луков, копий и прощей. Ловили рыбу, понемногу разбойничали, что было выгоднее, чем собирать дань с тех, кто пытался пройти через горы. Молились своему поезду, тому, что привез их сюда, просили, чтобы увез домой, всем племенем натирали детали локомотива до блеска, приносили жертвы, но тогда еще не человеческие. До этого в ту пору дело еще не дошло. И вот однажды, много зим назад, может, 5 полных рук, может, даже и больше, с юга в долину пришли олдеры. В этом месте рассказа Острозубой книжник недоверчиво хмыкнул. Взрослые? Через 50 лет после дня смерти? Нереально. Если даже предположить, что кто-то в мире имел врожденный иммунитет к беспощадному, то через полсотни зим эти челы оказались бы или глубокими стариками, или покойниками. Но Острозубая только осклабилась в ответ. «Можешь не верить, дело твое». Олдеры были одеты в странные желтые костюмы, на головах шлемы, лица закрыты прозрачным стеклом. За спиной они несли большие рюкзаки, но это были не рюкзаки, а какая-то машина, с помощью которой чужаки дышали. Они пришли впятером. 4 челов и 1 герла. Отлично вооруженные, но очень беспечные, уверенные в себе. С собой они принесли специальные прозрачные шатры, в которых они могли есть, спать и справлять нужду без костюмов. Но перед тем, как раздеться, олдеры закрывали вход и напускали в шатры особый вонючий туман. Они сказали, что пришли с миром и принесли людям долины надежду. Они уверяли, что знают, как исправить мир, который сломался. Чужаки не учли, что каждый кит в племени вместе с молоком матери всасывает. Верить олдерам нельзя. Они приносят смерть. Они всегда обещают вернуться и никогда не возвращаются. Люди долины улыбались и проявляли гостеприимство, чтобы не вспугнуть непрошенных гостей. Улыбались и слушали олдерскую ложь. И ждали удобного момента. В этом месте книжник снова невесело усмехнулся. Мир, который сломался. А если ты изначально живешь в сломанном мире? Если это твой мир, и ты не знаешь иного? Не просто не знаешь, а даже не догадываешься, что может быть по-другому. Нет книг, нет знаний, нет воспоминаний. От старших к младшим передается только то, что поможет при выживании. Ничего другого нет, потому что нет времени на бесполезные знания. Есть только смена дня и ночи, течение времен года, рождение, поиски пропитания, охота, война, размножение, смерть. Все. И ничего нельзя поменять. Только инстинкты помогут тебе выжить. А это значит, что любой, кто попробует что-то поменять, — враг. Не потому, что он хочет плохого, а потому, что он хочет изменить то, что хоть как-то, но работает. Нельзя спасти тех, кто не нуждается в спасении. В принципе, можно было не гадать, какая судьба постигла Олдоров, та, которой он чудом избежал в парке. Книжник тряхнул головой, возвращаясь в реальность. Острозубая продолжала свой рассказ, бегун не спускал с нее глаз и прицел автомата. Сибилла тоже слушала, держа на мушке настороженно застывшую в полусотне ярдов толпу. Олдеры рассказали людям долины, как большая железная птица перенесла их на берег Ойл-Бэя, но не смогла лететь дальше, потому что устала, а они пошли дальше на своих двоих. Дорога оказалась тяжелой. Трое Олдеров погибли на пути к скайскрейперу, еще одного убил камнепад в горах. Долгий подъем обессилил их, поэтому оставшиеся в живых страшно обрадовались, когда увидели людей долины и последний поезд. Особенно последний поезд. Один из Олдеров осмотрел локомотив и сказал, что знает, как заставить его двигаться. На нем добраться до самого запустынья, обследовать там все, а потом вернуться обратно в Ойл-Бэй. Хантер и Острозубая, рассказывая о дальнейшей судьбе Олдеров, уже не боялись сказать книжнику лишнее. Они даже перебивали друг друга, сообщая подробности, о которых лучше было бы умолчать. Что ж, дальше случилось то, что должно было случиться. У того, кто нападает первым или бьет в спину, всегда есть преимущество. Олдеры хотели получить последний поезд, и они его получили. Правда, не так, как рассчитывали. Несколько капель отвара из трав, добавленных в угощение, избавили людей долины от драки и возможных увечий. Чужаки пришли в себя уже пленниками, надежно запертыми в железных коробках кэрриджей. У них не отобрали ни шатры, ни костюмы. У них не отобрали ничего, кроме оружия свободы. Но и этого оказалось достаточно. Олдеры отправились в вечные путешествия, не покидая долины ни на секунду. Они стали частью ритуалов племени, правда, длилось это недолго, до самой их смерти. Они умерли сами, ведь Олдера нельзя убить, он уже мертвец. Настоящий Олдер не умирает, он отправляется в путь на последнем поезде. Чужаков усадили в последний поезд, как и велели предки, а остальное сделало время. Сначала пленники кричали и плакали, грозили возмездием, пытались сломать решетки, бились в закрытые двери вагонов. Потом плакали и молили отпустить их. Просто дать уйти. Они обещали никому не говорить о долине и не пробовать отомстить. Люди долины слушали их, хитро улыбались, устраивали песнопения возле вагонов, но двери кэрриджей оставались закрытыми. Олдеры всегда врут, им нельзя верить. Потом пленники начали умирать. Первой ушла Герла, просто сняла шлем своего защитного костюма и скоро к ней явился беспощадный. Остальные умирали тяжелее, медленнее, мучительнее. Но в конце концов из вагонов перестали доноситься стоны. Все было кончено, и всему было положено начало. Достаточно один раз хлебнуть крови, чтобы понять, крепкая вера требует человеческих жертв. Доброта объединяет куда хуже совместного ритуального убийства. Культ требовал новых мертвецов и получал их. Последний поезд всегда должен был быть готов к путешествию, ведь никто не знает, когда Олдеры придут в следующий раз. Для этого надо содержать его в чистоте, смазывать, не дать ржавчине источить металл. А еще в поезде должна быть еда для пассажиров. Еда должна быть свежей, то есть живой, но не иметь возможности сбежать. Еду полагается обездвижить исключительно для соблюдения традиций. И пленным рубили ноги и руки перед тем, как бросить их в пропахшие смертью вагоны. А для того, чтобы их мольбы не разносились на всю долину, еще и вырезали языки. По мере того, как еда умирала и приходила в негодность, запасы обновляли. Племя доедало то, что оставлял им поезд. Он стал кровожадным монстром, хотя был просто поездом, грудой металла, стоящий на вечной стоянке. Он стал сосредоточием зла, потому что челы, поклоняющиеся ему, стали чудовищами. Книжник знал о подобных верованиях из книг, но это знание не делало его добрее или терпимее к людям долины. Скорее уж укрепляло в понимании того, что в этом мире выживает тот, кто стреляет первым. И Белка была права. Книжник зажмурился. Бегун. Бегун тоже был прав, пусть это и неприятно признавать. И права Сибилла, без колебаний размотавшая кишки убийцам своих сестер. И сам он жив только потому, что кто-то делает за него грязную работу. Но рано или поздно придется делать ее самому. Пережитое изменило его, но недостаточно, чтобы дать ему рефлексы бегуна или жрицы. А жаль. Он понял, что ему действительно жаль, хотя сначала запнулся об эту мысль. Что бы по этому поводу сказала Белка? А что сказал бы он сам одну зиму назад? Я думал изменить этот мир, а мир изменил меня. Книжник всмотрелся в непроницаемо черные глаза Острозубой, но ничего особого в них не увидел. Тяжелый, враждебный взгляд из-под густых бровей, даже ненависти в нем не было. От одежды смотрительницы пахло зверем, но этот душок не мог перекрыть резкий запах нечистого тела. Книжник невольно поморщился, хотя и сам пахнул не розами. «Олдеры все еще там?» — спросил Тим и постучал ладонью по теплому от солнца вагонному боку. Острозубая кивнула. «Все там. Никто никогда не выходит наружу». Бегун неразборчиво выругался. Его палец на спусковом крючке автомата побелел от напряжения. Кивнув вождю, мол, смотри внимательнее, Тим вскарабкался по ступеням и, отодвинув массивный засов, шагнул в вагон. Чудовищная вонь накрыла его прямо в тамбуре. Он был готов к чему-то подобному, но все равно остановился, сдерживая рвоту. Перевел дыхание, закрыл нос локтем и двинулся вперед, не опуская пистолет. Впрочем, пройдя несколько футов, он подумал, что оружие может ему и не понадобиться, а вот мокрая тряпка точно бы не помешала. Книжник постарался отключить эмоции, но не мог этого сделать. Он шел по могильнику. Полсотни лет здесь держали искалеченных людей, здесь эти люди испражнялись и ели, здесь они умирали, разлагались или превращались в мумии. Тим шел по проходу, заглядывая в купе, стараясь не глядеть под ноги и не дышать. Под подошвами хрустело и чавкало, и от этих звуков почему-то слабели ноги. В третьем по счету купе он нашел двоих живых. Два обрубка, два червя с человеческими глазами, копошащихся среди грязи и тлена. Книжник остановился на пороге, чувствуя, как в груди трепыхается сердце. Именно трепыхается, как попавшая в селок птица, колотится о ребра изнутри, чирикает и дрожит. Он несколько раз невольно всхлипнул, хотя хотел просто вздохнуть. Но он не колебался. Почти не колебался, просто посмотрел им в глаза и принял решение. Пленники ждали, и он сделал то, о чем они его не могли попросить. Снаружи выстрелы прозвучали глухо. Один и почти сразу за ним второй. Острозубая дернулась и зашипела, под шрамами на скулах заиграли желваки. Толпа, очнувшись, закачалась, зашевелилась, издавая враждебный гул, тронулась было с места. Но в ту же секунду автомат бегуна плюнул огнем в небо, и через миг дымящийся ствол уже упирался в лоб хранительницы. «Ну?» Вождь обвел толпу сумасшедшим взглядом. «Дай мне повод, сука!» — процедил он, уставившись в глаза Острозубой. «Просто дай мне повод, и я вынесу тебе мозги!» Книжник в вагоне слышал его голос, хриплый, дрожащий, полный ненависти. Сам Тим не мог бы произнести и звука, спазм перекрыл горло. Ему казалось, что шею сжимает чья-то невидимая, костлявая и очень сильная рука, не дает вздохнуть, ломает трахею. Книжник вывалился в коридор и оперся плечом на грубую решетку окна. Со лба потоком лился пот. Он попытался смахнуть его рукой и едва не рассадил себе голову пистолетом. Пальцы свело судорогой от трубчатой рукояти. Острая боль гуляла по сухожилию. От кисти до локтя. Он с трудом переставлял ноги, но шел. Дело надо довести до конца. Не получится всю жизнь не пачкать руки. Беспощадный сжалился над ним, и Тим перестал слышать запахи. Воздух казался ему стерильным, главное не задумываться. Высохшее тело в желтом комбинезоне он нашел в середине вагона. Покойник сидел на полу, уронив голову между ног. В прямом смысле слова. Создавалось впечатление, что его сломали надвое. Шлем, уткнувшийся в пол возле колен, по-прежнему был пристегнут к металлическому шейному кольцу. Книжник присел на корточки, осматривая снаряжение мертвеца. Цвет ткани комбинезона чела определялся крайне условно, грязно-желтый. Все было покрыто каким-то очень густым липким налетом непонятного происхождения. Такой же серо-черный налет всплошную покрывал стекло защитного шлема, скрывая от посторонних глаз содержимое. Тима не тянуло заглядывать вовнутрь. Он заранее знал, что там увидит. Еще один покойник в защитном комбинезоне обнаружился в следующем купе. Рядом с ним копошились два живых обрубка. Гёрла с наполовину сгоревшими волосами и ожогами на лице, и чел, скорее всего, попавший сюда недавно. Он еще не до конца потерял разум, и, увидев Тима, задергался, замычал, открывая рот, в котором шевелился синий обрубок, и протянул книжнику остатки рук. Тиму показалось, что он никогда не поднимал ничего тяжелее пистолета. «Пусть беспощадный примет тебя», — прошептал он, нажимая на спуск. И в этот момент чел улыбнулся своей смерти. Рука книжника дрогнула, и пуля, направленная в лоб калеки, ушла левее. Кусок свинца попал челу в глазницу, но не убил наповал, а вышел наружу вместе с височной костью. Чел не крикнул, не завыл, он продолжал улыбаться. И книжник выстрелил еще, на этот раз точно, и еще на всякий случай. А потом Тим застрелил Гёрлу, в упор, в затылок, чтоб наверняка. Лицо Тима обдало теплыми брызгами, и он смахнул их рукавом. «Пусть беспощадный примет тебя», — произнес он одними губами. «Пусть беспощадный будет к тебе милосерден». Снаружи хлестко ударил выстрел, за ним еще один, потом короткая автоматная очередь. Бегун что-то пролаял своим страшным голосом. Кто-то завизжал, но визг оборвала пуля, и стало тихо. «Все уже кончилось», — сказал себе книжник, осматривая покойника в желто-грязном комбинезоне. «Ты сделал то, что должен был сделать. Ты им помог. У тебя нет времени на сопли, Тим. Пусть вас загнали в угол, но выход есть. Ты же это понимаешь, да?» Он перевернул покойника на спину. Казалось, что скафандр пуст, но в шлеме что-то перекатилось с костяным неприятным стуком, и книжника невольно передернуло. «Проклятое воображение! Только бы не вернулись запахи, — подумал он, — я этого не выдержу». Под слоем грязи на груди мертвеца выделялся прямоугольный контур. Тим попытался стереть липкую массу, и с третьего раза у него получилось. Он осмотрел шеврон с непонятной надписью. Бессвязный набор букв и цифр, одно нормальное слово. CVN 2, USS Балтимор. Ниже книжник увидел знакомую по лабе эмблему из трех полумесяцев и полустертую надпись. Biohazard Protective Suit. Балтимор. Тим и не сомневался, что видел это название на картах. Скорее всего, это город. Надо будет посмотреть атлас, найдется. Остальные буквы и цифры не означали ничего. Вернее, книжник не знал, что они означают. Он помнил даже, как называются такие комбинации букв, аббревиатура, но что толку было от этого знания? Он вернулся к первому трупу и проверил его шеврон. Те же буквы и цифры. Такая же надпись. Это ровным счетом ничего им не давало. И так было понятно, что Острозубая говорила правду. Они убили Олдоров, которые к ним пришли. Значит, не всех взрослых достал беспощадный. Кое-где они уцелели. Этого не могло быть в теории, но доказательства лежали прямо перед книжником. «Стоп!» — подумал он. «А с чего это я взял, что передо мной именно Олдоры? А если это обыкновенные челы, просто из другого племени? Может, они тоже нашли военные склады, как случилось в Вайсвилле, и хотели найти путь на север, а нарвались на племя сумасшедших челоедов из долины? Ведь могло быть и так, могло! Что все-таки произошло здесь 50 зим назад?» Тим присел на корточки и посмотрел на покойника. «Если предыдущий мертвец, тот, что был без шлема, явно был знаком с беспощадным, то тело, лежавшее перед Тимом, предстояло смотреть». Книжник ощупал крепление шлема, несколько раз ударил по защелке рукоятью пистолета и свернул шлем на сторону. Конечно, за полсотни лет тело в защитном костюме превратилось в подобие мумии и выглядело жутко, но основное книжник понял сразу. Олдеры — не детская сказка. Покойник выглядел экзотично. Сохранилась окладистая борода, висящая клочьями на высохшей коже, редкие седые волосы покрывали коричнево-желтую кожу черепа. Все зубы, кроме поломанного клыка, были на месте, но достаточно сильно сточены. Несомненно, тело принадлежало не молодому челу, покойник успел пожить. Книжник срезал шеврон в груди мертвеца, сунул его в карман и, не оглядываясь, пошел к выходу. Сказка оказалась былью. Существование взрослых, во всяком случае, 50 лет назад, можно считать доказанным фактом. Железная птица, остров в океане. Ну что ж, Осталось только добраться до океана и найти этот остров. А для этого надо оживить последний поезд и убраться из этого страшного места. В конце концов, этот поезд предназначен для Олдоров самим беспощадным. Не стоит сопротивляться предназначению.